Ну?
Мы начинаем. Зев, пожалуйста.
Сегодня мы начинаем пятое стихотворение из нашего цикла. Оно не длинное, но в нем есть тоже свой своя особенность. Так как мы здесь в этом цикле вообще занимаемся душой и телом. Тело – это орудие, сосуд, жилище души, по мнению Ури Цви Гринберга.
Инструмент.
Да. Это все одно и то же слово, между прочим. Одно и то же слово на иврите. Почти. Он в течение всего этого цикла объясняет нам свою точку зрения на этот вопрос. Вопрос души и тела и вопрос взаимоотношений их. Товарищи, извините меня, что я говорю к вашим спинам.
Пожалуйста, сядем. А это все в перерыве. Кому ж чего не хватает, мы возьмем. Маше, ладно?
Можно что-то сделать, чтобы не было так душно? За это извините, пожалуйста.
Я прочту на иврите, а потом по каждой строчке. Ейшут шебегораль зриха ушкия кахамаги. Авал шейна ле амабат вецель шеламат мида. Кейна давар лирия кахама. Шейна ав кехелек авир кахлули минавир. Авал хи ейшут ацума. Аногахат вейна мехомер анога бахуц. פועלת על ידי עצמים גשמיים פעלים נצחיים. ישות שהיא חלק מכוח ישות אלוהים, שגם היא אינה פה לראייה. אבל ישות אלוהים אינה נפסדת בזמן, והיא, ישות החי בגוף הנראה, נפסדת. מגעת עדי עייפות סיומית ומיתה. וכן זהו המוות. Слово ישות, которым начинается это стихотворение, оно непростое и надо сказать, что и не очень древнее. Конечно, оно происходит от слова ешь, есть, то, что есть, но например, книга одного из ярчайших философов 20 века Мартина Хайдегера переведена на иврит как «Ейшут узман», а на русский язык «бытие и время». Хотя «бытие» перевели бы на иврит, если бы только с русского, как «хавая», а не как ейшут. Хотя есть близость между двумя этими понятиями. Потому что ейшут от слова еш, хавая от слова гове, каям. Гове это настоящее время в глаголах, но это и настоящее вообще. Да? Я поэтому перевел на русский для себя, вы каждый выберет для себя свой термин, как естество, которое тоже происходит от слова «есть» на русском языке. И «ейшут» — это естество. По-моему, это наиболее близко, наиболее точно. Но я еще раз, я для этого пространно объясняю, чтобы каждый для себя смог выбрать тот термин философский, можно сказать, онтологический термин, если говорить о философии в онтологии, и действительно есть, это он на древнегреческом языке, и онтология – это наука о естестве, о том, что есть. Вот. Так что каждый сможет выбрать то, что ему понравится. Или он сочтет нужным. Ейшут шебегораль зриха ушкия кахамаги. Естество, что судьбой восхода и заката, как солнце оно. Надо здесь сказать еще кое-что. Слово гораль. Гораль — это и судьба, и жребий. Здесь, конечно, имеется в виду судьба, не жребий. Хотя тот, кто читал молитвы в Йом-Кипур и читал о том, что есть жребий, есть два козла, один остается в храме, а одного высылают в пустыню. И вот это действительно, там и это слово и написано, гораль, легапиль гораль. В более позднем иврите это же слово стало и слово судьба, потому что как будто бы жребий нам открывает судьбу, то, что суждено, то, что должно быть. Мне кажется, что это второе значение, более позднее значение, пришло после столкновения с эллинистической культурой, в которой и в мифологии, а потом и в философских воззрениях некоторых, для судьбы отводилось очень важное место. Судьба – это мойра, это такое самое таинственное из божеств, которое управляет даже всеми богами. То есть у каждого бога тоже своя судьба. Среди олимпийцев, я имею в виду, в древнегреческой мифологии. А потом это перешло в римскую культуру, там это уже не божество, фатум, и от этого же и фатализм, да, и так далее. Фатальное решение, судьбоносное, вот. Я думаю, что жребий как бы открывает то, что суждено, то, что есть судьба. И поэтому второе значение, более позднее, как бы перекочевало на то же самое слово. Что имеет в виду здесь Гринберг? Что он говорит, конечно, потом мы сразу это поймем, что он говорит о душе. Душа – это такое естество, которое судьбой своей. А что в ней есть? Восход и закат. Рождение и смерть напоминает солнце. Оно напоминает солнце не потому, что есть в ней восход и закат только, а потому что солнце оно и светит, и греет, и оживляет. И вот примерно те же функции Гринберг такими же функциями характеризует и душу в теле. Мы это увидим в стихотворении. Но сразу он, во второй строчке, сразу разъединяет между солнцем и душой. А валше эйна лея мабат вецель шел амат мида. Но на которое, на естество имеется, на которое не взглянуть, и нет на нем тени мерки. То есть то, что можно в физическом мире измерить, даже очень большое, даже Солнце, даже Вселенную можно как-то измерить, то тут мерки нет. Надо сказать, что вот это одно слово русское «мерка», оно, это два слова, это словосочетание на иврите «амат мида». «Амат мида». Это тоже позднее, сравнительно талмудическое, даже преталмудическое такое словосочетание, которое состоит из двух слов. «Ама», «ама» – это локоть, который был меркой обычной в древнем мире. И «мида» от слова «лимдод», тоже более позднее, надо сказать, что первично это «мадим», то есть это обмундирование, то, что прилегает к телу. А потом это стало «мида», то есть мерка, измерение, и лимдод – это мерить, измерять. Уже стал такой глагол лимдод. Хотя глагол тоже древний, он упоминается и в псалмах, и так далее. Лимдод – это измерять. На сегодняшнем иврите тоже слово есть такое «мадад», «мадада мехирим», «индекс цен», например, «индекс». И он объясняет третьей строчке, почему оно такое. «Ки эйне давар лирия кахама», ибо невидимое оно, не как солнце. Я здесь не прибавил, я хотел написать, ибо невидимое оно как солнце, но тогда вышло бы, что может быть и солнце невидимое. И поэтому я прибавил не как солнце, а у него это кахама. Да, то есть понятно, что солнце видимо, а душа невидима. И он объясняет, что это такое. Шейна афке хеликавир кахлули минавир. Даже не как голубоватая часть воздуха в воздухе. То есть в самом воздухе тоже иногда можно увидеть воздух. Да, когда есть какая-то голубизна вдали, то есть ты видишь как бы воздух. Но душа даже невидимая настолько. А валгия ишута цума. Но это естество мощнейшее. То есть несмотря на то, что оно невидимое, это не убавляет его мощи, его силы, наоборот. И он объясняет, оно гагат, вейна мехомера нога бахуц, светящееся, хотя и не из материи света внешнего. Да, оно освещает душу, оно оживляет, но это не тот свет, который мы можем увидеть и можем измерить. Внешний свет. Надо сказать, что это очень похоже на то, что описывают мудрецы в Талмуде, как бы объясняя то, что написано в первых стихах книги Бытие. Все помнят, наверное, «Да будет свет». Да, вот этот стих, один из первых. Он не самый первый, там, четвертый или пятый. «Да будет свет». Это сразу, в первый день. В четвертый день Всевышний создает светила. Четвертый день. То есть свет без светил. И тогда, как бы спрашивают мудрецы, ну а как же так? И тогда они говорят, что этот первый свет, не исходящий из светил, не внешний, Всевышний спрятал для праведников, у них свой свет у праведников. А этот внешний свет, он освещает весь мир и всех остальных. Ганаза Кадош Баруху – это ор. Ганаз спрятал его. Ганаз лецадиким, и он откроется во времена уже последние, да, в последние времена, во времена мессианские. Этот не внешний свет. Поэтому, конечно, душа освещает. И есть другой стих, не там, а в другом месте, который, например, говорит, «Хохмат Адам Таир Пана» – «Мудрость человека осветит лик его». Ну, как же, вроде он же не фонарь, да, не ходит, светится. И тем не менее, смотришь на лицо, говорит, да, светится чем-то. Хохмат Адам Таир Панав. Поэтому ногагат от слова нога, свет, свечение, светящееся, хотя и не из материи света внешнего. Поэлет аль-едей ацамим гашмиим совершает посредством предметов материальных, да, или через предметы материальные, совершает действия, конечно. Это лифоль. Лифоль – это вершить, можно сказать, не только совершает, а вершит. Это действовать. Это, конечно, и работать, мы это знаем. Это более такое распространенное значение, да, до такой степени, что поэль – это рабочий, поэль – это работница, да, уже как существительное. А здесь имеется в виду глагол по лифоль дворим, лифоль маасим. Это вершить или совершать через предметы материальные. Здесь я хочу сказать, ацамим, эцем – это предмет. Это слово, которое стало более-менее применимым в средние века. Во время, когда переводили на еврейский язык древнегреческие тексты. И, например, знаменитую вот парочку терминов аристотелевских «эцем умикре» перевели, то есть «суть» и то, что наносное, да? То, что необязательное. Аристотель говорит, есть в любой вещи есть суть, то есть она сама по себе, это эцем, а есть то, что ее вид этой вещи, да? Как она представляется, и она представляется каждый раз иначе. И это называется микре, это случай, это случайно, это не суть вещи. Почему перевели именно так? Потому что, конечно, первоначально в библейском языке слово «эцем» – это кость. А также, как на костях есть тело, а тело, оно может быть разное. Да? Здоровое, нездоровое, там, жирное или худое, большое. Но кость, она все держит. То есть суть, как бы, это кость, это скелет. А на скелете уже наращивается то, что наращивается. Да? Вот. И поэтому было принято вот это еврейское древнее слово «эцем» и стало термином философским в средние века. А потом от него уже произошли слова такие очень важные в нашем языке. Ацмут, то есть вот то, что само по себе. Может быть. Я специально так выразился, потому что это кантианский термин такой. Сам по себе, вещь в себе. И вещь в себе – это не просто вещь, это то, что она сама, а не то, что явление ее. И это называется эцем. И конечно, она, да и до сих пор, конечно, конечно, каждый это знает. Есть, ну, не знаю, кто там пойдет в поликлинику или в больницу, например, такой термин очень современный, мипуяцамот. Да, как делает костевой какой-то или костный цфифутецам, мипуяцам и так далее, и так далее. То есть, конечно, это скелет, это понятно. Никогда значения не прекращают свое существование, они просто обогащаются другими, новыми значениями. А то, что было, оно всегда остается. Это понятно. Так вот, он говорит здесь, «Поэле тальедей ацамим гашмими», поэтому я перевел материальные предметы. Гашми – это материя. Тоже, надо сказать, средневековый такой термин. Потому что слово «гешем», да, это дождь изначально. Гашми – это материальное. И в то же самое время и происходит вот этот переход от простого слова к термину. Агшама – это материализация, например. Наш знаменитый законоучитель и философ Маймонид боролся всю свою жизнь с материализацией Бога. То есть с теми, которые считают, что у Бога есть какая-то, какое-то свое тело, или какие-то там измерения, или какое-то... Угу. Это гагшама, это называется гагшама. С другой стороны, в самый, вот в новое время, когда пришли сюда пионеры сионистского движения, то они пришли, и это тоже называлось гагшама, то есть материализовать, реализовать те чаяния, мечты, идеи. То есть не только сидеть дома и об этом мечтать, а прийти и реализовать это, материализовать. Да? И это тоже называется агшама. То есть значения разные, хотя близкие одно к другому. И какие деяния, что за вершение? Пиалим ницхиим. Деяния вечные. Мы уже видели это. Гринберг говорит о том, что сама душа умирает, но деяния ее могут быть вечны. Потому что их значение – это не только то, что душа их совершила, а они еще и заповеданы от Бога, который вечен. Дальше. Ейшут ши хелек микоах ейшут элогим. Естество, которое частица силы естества всесильного. Здесь я позволил себе перевести несколько иначе, чем обычно. Элогим переводится и в синодальных переводах как Бог. Ну, это понятно. Но именно здесь я посчитал, что надо точнее перевести. А Элохим – это всесильный. Так пересказывают как бы мудрецы, когда возле слова Элохим пишут «Баал хакохот кулам» – всесильный. Потому что слово «эль» – это не только слово «божество», а это сила. Когда мы на иврите говорим «Ешле эль яди» – в моей силе что-то сделать. «Ешле эль яди». Конечно, в повседневном языке обычно уже этим не пользуются. Люди не говорят так красиво. Но это действительно еврейское, еврейское выражение. «Ешле эль яди». О, если говоришь «Эйле эль яди» – ласон. «Не в моей силе, скажем, помочь или что-то произвести». То есть «эйль» – это сила. Конечно, это... отождествляется с древним словом «аиль» – это главный баран стада, очень сильный. И поэтому это как бы берется из этого самого простого примера.
А почему все-таки во множественном числе «элоким»?
Потому что все сильны, все силы в нем. Нет. Вот именно это относится к силам. Вот. Это обычное объяснение. Конечно, есть что-то в вашем вопросе, потому что есть в иврите не только слово «эль», а есть и слово «элога». И есть, если это в единственном числе, то «элогим» — это во множественном. И действительно, в тех случаях, когда речь идет об идолах или о божествах, то там, например, «элогим ахейрим» — иные божества. То есть слово «элога» оно имеет в виду не именно нашего единственного Бога, а имеет в виду то, что люди считают о божествах. Нет. Элгуйот не, это только на сегодняшнем иврите говорится. Когда-то этого не было. Нету ни в библейском иврите этого, даже не в талмудическом. Этого нет. Потому что само по себе слово «элогут», оно сравнительно недавнее. А есть «элога» и «элогим». Более того,
«элога» пишется с двумя
«эй»? С одним. «Алеф, ламед, вав, гей». «Элога».
Там «колон»,
там не «вав», точка.
Без «вав», точка.
Иногда так, Но... Поэтому, действительно, это и во множественном числе тоже. Но надо сказать, что в иврите «элогим» это еще и это еще и судьи или властители вообще в обществе. Так что мы видим вот эту субординацию того же самого слова. Почему? Потому что речь идет о силе и о ее применении, о авторитете применения этой силы. Это начиная, скажем, с общественных каких-то вожаков, которые могут судить, могут решать, кто прав, кто виноват, и так далее, и до самого высшего. И там действительно множество объединяется в одно. Потому что наш мир – это мир множества, а идея единого Бога. И поэтому одно из его имен – это Элохим, то есть всесильный.
Зель, еще такой вопрос. Вот в этом стихотворении, или, может быть, в этой серии, Гринберг считает, что душа умирает?
Да.
В этой серии, а в других сериях?
Ну, наверное, тоже, я не знаю точно. Мы уже как-то об этом говорили, потому что речь здесь идет о определенном о нефеш. Нефеш. Да. Ну, это уже хаббатское. Это не надо соединять все в одно. Не надо. Это кто-то придумал. Колоковод, как говорится. Вся честь и слава ему, но это только в определенном течении. Имеется в виду нефеш. Нефеш. Руах здесь вообще нет. В самом конце этого цикла мы увидим один раз нешама. Но это уже в конце, мы это увидим и отнесемся к этому, когда придем к этому. Без радости. Элоки мы называем. Это просто для того, чтобы не говорить всуе имя. Нет. Видел я, конечно, но это только в тех текстах, которые как бы они не знают, будут ли это держать в святости, или, может быть, уронят, и поэтому заменяют. Да. Дальше. Деяние вечное. Пиалим Ницхим. Дальше. Ейшут ши и хелек микоах ейшут элогим. Естество, которое частица силы естества всесильного. Шегамгиейна поле рия, которое тоже здесь невидимое. То есть естество всесильного, конечно, тоже его невозможно увидеть. Надо сказать, что здесь Гринберг упоминает эти две строчки, по крайней мере, они очень напоминают талмудическое изречение, что так же, как всесильный наполняет собой мир, хотя мир не может его, то есть мир не может выразить его все, все, все естество его. Но он также и душа наполняет собой тело, хотя тело не может выразить всю душу. Есть такое, такое изречение в Талмуде, которое уподобляет всесильного Бога с душой, душе. Шигамгей на поле рия, которая тоже здесь невидима. Здесь имеется в виду в этом мире. Авал ейшут элогим, но здесь разница между все-таки. Авал ейшут элогим эйна нефседет базман, но естество всесильного непреходящее во времени. Я выбрал именно слово «преходящее», хотя «нефсад» — это тоже, надо сказать, тоже средневековый такой термин, который как бы действительно становится все менее и менее. Да, «нефсад» как бы, потому что слово, сам глагол «яфсид» — это «потерять», это «проиграть», да, и вот. Хотя есть тоже значение, например, говорят о каком-то, о какой-то идее, наверное, «зе район нефсад». Это проигрышная идея. Это на, здесь нет, нет. А, это вы сами себе придумайте. Непреходящее. Непреходящее во времени. «Эйна нефседет базман». «Эйна нефседет базман». Что важно, конечно. «Веги». Ейшу тахай бегуфа нире, а это естество живое в теле видимом, то есть душа. Нифседет, магата дея ефуцию мит, приходящее это естество, душа, доходит до усталости конечной. Адей аефуцию мит. Видите, трудно сказать, какова действительно разница между словом кец, сов и сиюм. Сиюм это слово немного более новое, чем кец. Скажем, кец это библейское слово, сов это тоже. А сиюм это окончание чего-то. Мы говорим давар месуям, какое-то определенное, окончательное. Да, давар месуям. И от этого же слова происходит сиюм. А ефут сиюмит умейта и умирает. Вехен зеху гамавет. И это есть смерть. Ну, когда говорят о смерти, то оптимизма, обыкновенного оптимизма трудно ожидать. Но, да, да. Ну, так говорят сейчас, но надо сказать, правильнее было бы говорить мейта, а не мета. Не могу вас просветить. Дело в том, что вообще в том произношении, которым мы пользуемся, сефардском произношении, большинство ударений на последний слог. Но мы все-таки говорим, это смешанное такое наше, и поэтому никто так не разговаривает. К сожалению, может быть. Нет, ну, но...
например, вообще, вот об обыденной речи, вот, да, если я хочу про какое-то женское существо, то женство женского рода сказать, она умерла.
Это другое, это...
Как правильно?
Это и более возвышенно, потому что просто более редко. Хотя и более правильно.
Ну, более правильно. Да.
Но если вы кому-то так скажете, вас в большинстве случаев поправят. Нет, поймут, но поправят. Поправят.
Поэтому еще открывайте,
говорит. Поэтому рот не открывай.
Нет, не мита, а мейта. Надо здесь, это цейре. Это цейре. Так что надо это подчеркнуть.
Я как-то после Ульпана сказал, что такое тоже очень правильное. Ульпанки, они может говорить. Дик-дук.
Да. Здесь была такая сабра, как она уже скончалась. Нетива бен Иуда. Ее отец был первым директором ивритской гимназии Эрцлия и так далее. И она знала хорошо иврит. Но, с другой стороны, была пальмахница и говорила на таком сленговом иврите. Но как-то она рассказывала о себе, что она зашла в магазин, там взяла то, что взяла, подошла к кассирше. И тогда еще писали чеки, не было еще этих карточек. И она ее спрашивает, кассиршу, царих лицаен это маан? То есть адрес. А обычно уже так не говорят, говорят, кто вет. А та смотрит на нее и говорит, гевера, та то лаха даша. То есть, госпожа, вы новая. И да, конечно, маан это более правильно, потому что, например, адресат это ним-ан. Ним-ан. И мы говорим лемаан машегу, то есть для, ради чего, то есть для цели какой-то. То есть какова цель письма? Это ман. А ктовет это от слова лихтов, то есть то, что записано просто. Не обязательно это должен быть адрес, можно там написать иди к черту.
Но на пусте до сих пор на бланках.
Ман. Конечно, конечно. Потому что это более правильное слово, оно и более... Но... Видите, сам разговорный язык имеет свои какие-то каналы действия. Почему-то он идет по этому пути, а не по другому, по этому руслу, а не по другому. Это очень интересно само по себе. Но вот так вот.
А меня как-то назвали правильно хаба. Мне так это понравилось.
Ну да, так и... Вот. Хава. Да, но я еще раз говорю, тут тоже вот, например, как она спросила, Оля, да, от слова мейта, я не хочу сравнивать, наоборот, хава это от слова хай, ки эм кол хай, хава ки эм кол хай, это от слова, вот, и новое слово хавая от этого же слова, но надо сказать, что это потому, что мы пользуемся, как бы было принято решение еще Бен-Иуда, не отцом Нетивы Бен-Иуда, это просто случайность, а знаменитым Элиезером Бен-Иуда было принято, что новый иврит будет на сефардском произношении, а не ашкеназийским, в котором как раз обычно ударение на первые слоги, а не на последние слоги. И поэтому мы сегодня говорим вот так. Если бы говорили на ашкеназийском иврите, то было бы хава, а не хава. Вот так, товарищ.